Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Для нашей сегодняшней темы, которая будет называться «Смерть и воскресение», обратимся к книге Левит и прочитаем в главе 23 стихи 10 и 11. «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней его жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Современный праздник Пасхи, который празднуют все христиане мира сего, характеризует смерть и воскресение нашего Господа Иисуса. Воскресение Иисуса Христа является свидетельством жизни. Поэтому воскресение может вообще лишь там быть, где до этого имела место смерть. Смерть является следствием греха, который для нас, людей, имеет свое начало в райском саду в Эдеме. Это является тайной, с которой мы здесь имеем дело, что смерть снова могла быть побеждена только через смерть, что не было другого средства победить смерть. Победа над смертью находилась в замещающей жертве. Этот факт мы выразительно видим в послании Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Это удивительно, что уже в Ветхом Завете в жертвах животных Бог заложил преодоление смерти. При этом напоминаю вам о пасхальных жертвах, которые израильтяне должны были принести в Египте. Крови этих животных хватало для того, чтобы суд прошел мимо домов израильтян. Ибо власть греха не могла вступить в действие, где закалывали таких жертвенных животных. Естественно, кровь животных не действовала в отношении вечности, это ясно. Но эти жертвы были действительными для отсрочки грехов до появления жертвенного Агнца Иисуса Христа. В тот момент, когда Господь Иисус принес себя в жертву за грехи всего мира, то практически все грехи с точки зрения прощения были перенесены из состояния времени в вечность. На основании этого Иисус Христос совершил вечное искупление не только в отношении наших грехов, но и в отношении грехов всех ветхозаветников, грехи которых имели отсрочку посредством крови жертвенных животных. Исходя из этого, мы с вами видим, насколько великой, мощной и совершенной является жертва нашего Господа Иисуса. В Ветхом Завете за грехи израильтян замещающие должны были умирать животные, а в Новом Завете за грехи всех людей мира сего замещающие умер жертвенный Агнец Иисус Христос. В животных и в их жертвенной крови не было власти воскресения, которую мы имеем в жертвенной крови нашего Господа Иисуса. В этом высказывании силы различаются, которые существенно и нас касаются. Что такое Ветхий Завет и что такое жертва Нового Завета? Ибо наш Господь Иисус в третий день воскрес из мертвых, Обратимся снова к нашему главному тексту, где мы читаем: «Когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней его жатву». Из этого сообщения становится ясно, что здесь мы находим выражение «обетование благословения урожая», а также в отношении обетования Ханаана. Но все это не представляло собственность израильтян. Даже если израильтяне и собирали урожай, но этот урожай не принадлежал Израилю. Это его урожай, с которым мы имеем дело. Поэтому мы не читаем «их жатву», а читаем «и будете жать на ней его жатву». А его жатва есть Божья жатва. Об этом Бог говорит уже до того, как израильтяне пришли в эту обетованную землю. А это обетование Израиля является тем обетованием, которое ему было дано. А все мы, которые обратились к Господу Иисусу и позволили себя спасти для жизни вечной, получаем небесные обетования. Следовательно, обетование жизни вечной мы получили при покаянии, а не тогда получим, когда окажемся на небесах с Господом Иисусом. А согласно нашего главного текста, когда израильтяне оказались в обетованной земле Ханаана, то они должны были, как читаем, «Когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней его жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Что это означает сегодня для нас, всех детей Божьих? Так как мы уже теперь на основании жизни вечной, которую мы получили от Иисуса Христа, имеем преимущество ходить по благодати. Поэтому для нас это означает, что мы можем приносить Иисусу жертву хвалы, то есть плод наших уст. Как читаем в послании евреям, глава 13, стих 15. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Это наши жертвы, которые Господь Иисус от нас ожидает. Однако Господь Иисус желает получить жертву хвалы и благодарения также от всех неспасенных, какую Он по меньшей мере ожидал от Каина. Такое произойдет в представлении наших тел в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного нашего служения. Как читаем в послании Римлянам, глава 12, стих 1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». По отношению к Богу это является нашей ответственной стороной. Это значит, что сегодня мы приносим Богу духовные жертвы, но уже не жертвы Ветхого Завета, не первый сноп жатвы. Израильтяне имели и сегодня еще имеют земное обетование, поэтому они должны были приносить в жертву земной плод. Этот плод следовало принести к священнику, как читаем в нашем главном тексте. «Принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Сегодня это наш первосвященник, Господь Иисус, которому мы приносим наши духовные жертвы. К как священник Ветхого Завета представлял израильтян перед Богом, хотя и в слабой форме, но ветхозаветный священник представлял Божий народ Израиль перед Богом. Так Господь Иисус представляет нас сегодня перед Богом, как истинный первосвященник, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. В этом первосвященническом служении одновременно находится и служение посредничества Иисуса Христа, служение посредничества между Богом и людьми. Это есть священничество. Во время Нового Завета каждое дитя Божие имеет доступ в небесное святилище, которое Господь Иисус учредил через свою смерть на небесах вместо земного святая святых в скинии собрания. Мы все дети Божии имеем во время благодати постоянный доступ в небесное святилище. Как в Ветхом Завете первосвященник один раз в год имел доступ во святая святых. Мы сегодня не нуждаемся больше в посредничестве людей, чтобы входить в общение с Богом. Слово Божие говорит, что мы имеем великого первосвященника, как читаем в послании евреям в главе 4, стих 14. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Ветхозаветный священник представлял Израиль перед Богом с помощью крови животных, а наш первосвященник, Господь Иисус, представляет нас посредством собственной крови, которую Он внес не в рукотворенное небесное святилище, как читаем в послании евреям, глава 9, стихи с 24 по 26. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божьим, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Ветхозаветный священник никогда не мог унести кровь животных в нерукотворенное небесное святилище, но он один раз в год входил с кровью животных во святая святых в земном видимом храме или в скинии собрания. Поэтому мы можем бесконечно радоваться, потому что в действительности имеем такого великого первосвященника, который является нашим посредником перед нашим небесным Отцом. Затем в нашем главном тексте дальше читаем, что этот священник вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. Это значит, что наши духовные жертвы наш первосвященник, Господь Иисус, возносит перед нашим небесным Отцом. Господь Иисус двигает или покачивает наши духовные жертвы перед Отцом. Это есть жертва, равносильная жертве потрясания первого снопа. Чтобы это лучше понять, то напомню вам о жертве потрясания в Ветхом Завете. Об этом читаем в книге «Исход», глава 29, стихи 23 и 24. «И один круглый хлеб, одну лепешку на елее и один опреснок из корзины, которая пред Господом. И положи все на руки Аарону и на руки сынам его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним». Эту жертву потрясания, то есть наши духовные жертвы, мы прообразно видим в действии священника в отношении первого снопа, который он должен был туда-сюда покачивать, чтобы приносимые просьбы в молитве, чтобы приносимые жертвы хвалы и благодарения сделать перед Богом приемлемыми через нашего Господа Иисуса, который нас замещает как верный первосвященник. При этом Господь Иисус в своей функции прославляет Бога через наши духовные жертвы. Но эту функцию перед Богом Господь Иисус может лишь тогда совершать, если мы постоянно будем приносить эти духовные жертвы заколания. Если мы их не будем приносить, то Иисус не может их покачивать, не может их двигать перед Отцом. Но Иисус двигает и покачивает перед Отцом лишь те наши духовные жертвы, которые мы приносим. При этом Бог прославляется, потому что хвалу Бога Иисус делает великой. А мы, что мы за это имеем? А нам достаточно того, чтобы посредством этого действия Иисуса нам приобрести благоволение. Бог тогда имеет в нас благоволение, если мы делаем то, что Он от нас ожидает. Наш Небесный Отец никогда из нас никого не принуждает. Но Он действительно желает от нас все иметь, что мы Ему приносим во имя Его. Как сильно эти сообщения о первом снопе в нашем главном тексте указывают на нашего Господа Иисуса, мы познаем в священническом поведении о Божьем прославлении и благоволении по отношению к грешнику, что возношение должно было произойти на другой день после праздника. Мы с вами знаем, что праздник субботы израильтяне праздновали в субботу, а на другой день после субботы приходит воскресение, которое является первым днем недели или День Господень, потому что в этот день Господь Иисус воскрес. В соответствии с сообщением Слова Божьего, этот день, то есть воскресение, является днем воскресения Господа Иисуса. На основании этого единственного в своем роде события был прославлен наш Небесный Отец, потому что, во-первых, Он принес нам на землю эту великую и совершенную жертву, посредством которой Бог получил удовлетворение и полный мир в сердце. Поэтому в книге Левит после приношения израильтянами жертвы всесожжения и хлебной жертвы они должны приносить мирную жертву. Обратимся по этому поводу к Псалму 39, стихи 7 и 8. «Жертв заклания и хлебных жертв ты не восхотел, ты открыл мне уши, жертвы всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот я иду, в свитке книжном написано о мне». Для нас это теперь очень интересно, что происходило в сердцах израильтян при чтении этих сообщений в отношении жертв. на которые они возлагали свои надежды в вопросе прощения грехов. Напоминаю вам, что Давид был не только автором многих псалмов, можно сказать, псалмописцем, но он был также пророком. Поэтому с пророческой точки зрения мы должны сказать, что в жертвах закалания и хлебных жертвах Бог имел, конечно, удовольствие и удовлетворение, потому что Он сам учредил эти жертвы, чтобы эти жертвы закалали. Но его удовлетворение находилось в конечном счете не в этих жертвах, потому что эти жертвы не связывали ни одного израильтянина с вечностью. Никто из них не был связан с вечным прощением грехов. Поэтому все эти жертвы были Богу только временно приятными, но не с точки зрения вечности. Поэтому решение вопроса прощения грехов и спасения для жизни вечной находилось не в жертвах животных, в жертвах закалания и жертвах всесожжения. Чтобы в этом вопросе получить больше света, обратимся еще к посланию евреям, глава 10, стихи с 5 по 7. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы заклания и жертвы хлебной ты, то есть Бог, не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду принести себя в жертву, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». До этого сообщения мы читаем в стихе 4 этой главы, что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому, когда Господь Иисус в плоти пришел в этот мир, то Он говорит, «Жертвы заклания и жертвы хлебной ты, Бог, не восхотел». Эти жертвы Господь Иисус не мог принести. Поэтому мы не получили бы искупления, если бы Господь Иисус привел на заклание хорошего тельца. Этим приношением Он не смог бы нам помочь. Жертвы заклания и жертвы хлебной ты, Бог, не восхотел. А теперь приходит Божья благосклонность, которая находится в жертве Иисуса. «Но тело уготовал мне, всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Здесь жертва Христа сравнивается с ветхозаветными жертвами животных. Чтобы вы хорошо поняли сегодняшнюю тему «Смерть и воскресение», мы подробно рассматриваем с вами этот вопрос не для того, чтобы кто-то в заключение сказал, «Эти ветхозаветники могли бы свой скот с таким же успехом приводить на базар для продажи». Нет, не это имеется в виду, дорогие братья и сестры. А наше благоволение касается связанного с Голгофским крестом спасением каждого грешника, который готов в вере прийти к Спасителю и Искупителю, Господу Иисусу. Однолетний без порока Агнец, о котором мы читаем в стихе 12 нашего главного текста, тоже указывает на Иисуса Христа. Книга Левит, глава 23, стих 12. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу Агнца однолетнего без порока». Жертва всесожжения полностью посвящалась Богу, которая была дана, чтобы через достойную Богу жертву прекратить в сердце Бога состояние войны по причине нашего греха. Эта жертва всесожжения символично указывает на Божьего Сына, Господа Иисуса. А жертва хлебная указывает на безгрешную сущность Иисуса в плоти. Эта жертва всесожжения в стихе 12 указывает на жертву Сына Божьего. Хорошо заметим себе эти высказывания. В сообщении стиха 13 речь идет о хлебной жертве, которая при нормальном служении жертв следует после жертвы всесожжения. В этом сообщении мы познаем пришествие Иисуса в плоти, Иисуса Христа здесь на земле, что Богу было в приятное благоухание. Суд, который наш Господь Иисус, замещающий, взял на себя, был совершенным и тотальным. Поэтому Слово Божье и говорит здесь о огненной жертве, что мы видим в выражении «жертва всесожжения». Эту первую и главную жертву следовало полностью сжигать в приятное благоухание Богу. Если мы что-то видим, что прошло через суд Божьего огня, то в лучшем случае это может быть невесомая зола, которая остается после тотального сгорания чего-то. Но и золу можно еще подвергнуть сгоранию. Тогда при воздействии на нее более высокой температурой в ней сгорит еще какой-то процент. В заключение мы будем иметь только частицу, которая всего лишь немного тяжелее, чем воздух. Прообразы жертв животных должны были сжигаться на жертвеннике всесожжения. Что Господь Иисус действительно в конечном счете претерпел на кресте, Святое Писание детально нам не сообщает. Но это было ужасно, что наш Господь Иисус претерпел по причине наших грехов. Ветхий Завет называет сегодняшний религиозный праздник Пасхи праздником первого снопа. Это было в Ветхом Завете, когда мы имели данные Богом праздники. Новозаветно мы не имеем в Писании никаких указаний, чтобы мы эти праздники праздновали. В снопе мы видим плод земли. Этот плод одновременно выражает начаток, с которым мы здесь имеем дело. Начатки принадлежат Господу Иисусу. Об этом мы читаем уже в книге «Исход» в главе 23, стих 19. «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего». В Ветхом Завете к этим начаткам относились перворожденные от людей и до скота. Уже там начинается повествование о начатках. Новозаветно апостол Павел говорит о воскресении и пишет в первом послании к Коринфянам в главе 15, стих 20. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». А в стихе 23 той же главы мы читаем о порядке воскресения. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 22 и 23. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.